Дорогие друзья, слава Богу, что вы не разбежались окончательно и дождались, покуда на одном из холмов, семи холмов вечного города Рима, мой столик утвердился вместе с иконой веры, надежды, любовью Матери Софии и образом Воскресения белыми розами, которые всегда украшают наше общение. Вот посмотрите, там за мной, вот вы увидите, Колизей подсвечен. То есть мы находимся с вами на одном из холмов града Рима и взираем на эту древнюю столицу империи. Видите, пришлось слегка мне задержаться, таможня. Спрашивали, куда я везу эту книгу, для чего, почему на русском языке. Ну вот в результате все пришлось объяснить. Итальяно, камарады, дульче мия, соле мия, маре. И как-то потихонечку мы нашли общий язык. Мученицы вера, надежды и любовь. Их светлые лики осеняют нас, земное колено церкви, как осеняет нас царственные страстотерпцы и мученики. Юность всегда прекрасна, незапятнанная грехами, плотскими искушениями. Она широко распростирает свои крылья, детское, девичье, отроческое сердце, так легко отзывается на призыв божественной благодати, легко потому что отдается ей полностью и всецело. Без раздумья одно пишем, два в уме. Божья благодать осеняет дух человеческий, захватывает его всецело. И поэтому невозможно воистину служить, работать и Богу, и мамонне, вещественному этому миру. А значит, отцветы вечности, смирения, чистоты и любви сияют на челе наших мучениц, самые имена которых, подобно лучам, освещают горизонты нашей жизни. И действительно, в Италию я приехал уже поздно вечером. Тут, конечно, теплая погода, но у нас в Москве день был удивительный. Есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь лес стоит как бы хрустальный и лучезарный вечераси. Огромная луна, вы знаете, она у нас в России сейчас не печальная, не с меланхолической улыбкой перо, но грустно-веселая, так бы я сказал. Я бы назвал это таким умудренным благодушием. Немножко наклонив голову, луна с улыбкой смотрит на нас. Может быть, потому что видит в нас стремление стяжать молитвенный дух, верить себя Божьему промыслу, а ведь земные стихии, небо, звезды, реки, воздух, огонь, горы неравнодушны к устремлением человеческих сердец, но с надеждой и упованием чают и ждут, когда же мы предоставим Господу все наше сердце до самой последней глубины. Ведь мир освещается через Адама. Адама, прощенного и возрожденного Духом Святым. Как простирает крылья птица, цыплят храня от бед и бурь. Так и София, дочек, тщится к Творцу в небесную лазурь, доставить, победив любовью и верой древнего врага. Пожертвовав своею кровью, святые девы во врата вступили Божьего Эдема. Им отворились небеса, застыв на месте казни стелы. София плакала, слеза окаменела на лонице, сошла на матерь смерти сень. Нас, девы, грешных помяните там, где сияет вечный день. Позвольте мне вручить наших именинниц вер, надежд, любови, Софии, Людмил, Ирин, вручить молитвам этой святой семьи и пожелать, чтобы вера была зрячей и горячей, надежда несомненной, а любовь истинной и непритворной, а главное, постоянной, ибо любовь, которая от Бога, никогда не меняется на свою противоположность. А мы с вами, дорогие друзья, навертывая упущенное, давайте теперь обратим наш взор на божественное Евангелие, на богооткровенный писанный закон, запечатленный руками апостолов через непосредственное действие, осенение, освящение их перстов благодатью Святого Духа. Прекрасно один из подвижников XX века, архимандрит Сафроний Сахаров, называет Священное Писание самооткровением Божества, запечатленным в буквах светом небесным. И свидетельствует о том, что письменное Слово Божье бездонно глубоко и небесно высоко, постигается через наше вживание в него и исполнение его самой жизнью. А исполнение самой жизнью означает соединение нашего духа со Христом, который есть жизнь. Соединение подвигом веры, покаяния, молитвы, милосердия, очищения ума и сердца, трезвением. И в этом отношении Священное Писание – это нечто живое, прикосновение к чему возбуждает наш чистый смысл, умягчает сердце, неким импульсом проникает вглубь души. Священное Писание похоже на семя, которая падает в разрыхленную почву, и по некотором времени через усвоение его почвы, воздействие на него влаги и теплоты дает рост. Так что земледелец встает рано и поздно и не знает, как семя превращается в росток, росток в стебель, а стебель в колос. Вот почему к Священному Писанию мы, православные христиане, относимся весьма трепетно, благоговейно. Не должно оно пылиться у нас на полке или на столе. Нужно чаще, по возможности, ежедневно открывать его. Хотя бы это было дневное начало евангельское и апостольское чтение. Как удобно в телефончике иметь календарь, представляющий нам ежедневное чтение. И уж где бы ты ни был, нажимаешь на календарик, смотришь, Евангелие и духом переносишься в храм, где его сам Вонос или диакон читает. Премудрость прости, услышим святаго Евангелие, мир всем. От Иоанна, святаго Евангелие, чтение, слава тебе, Господи, слава тебе, вон мем. Ну, давайте посмотрим, дорогие друзья, на ваши вопросы, связанные со Священным Писанием. Почему Иоанн Предтеча сам не пошел за Господом, не стал одним из его первых учеников? Господь, наверное, не позвал его. Ему было грустно, как-то по-детски вопрошает нас автор этой записочки. Иоанн Предтеча не может быть сравниваем ни с одним из апостолов. Он величайший из рожденных женами после Пречистой Девы Марии. Троюродный брат Господа Иисуса Христа на полгода, его будучи старше, не должен был по промыслу Господню ходить за Иисусом. Но Спаситель, исполняя всякую правду, восхотел прийти к Иоанну, дабы от рук его воспринять крещение и одновременно установить для нас спасительную купель, осветив воды Иордана. Итак, Спасителю не нужно было призывать, как он призвал Андрея или Симона или Филиппа, Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – чистейший сосуд божественной благодати, никогда не живший в мирских селениях, никогда не общавшийся с людьми так, чтобы осуетиться от них и приземлить свой помысл. Иоанн Предтеча непосредственно получал откровение свыше. Он был ведом перстом Божьим, а перст Божий – это Дух Святой. А десница Господня, мышца крепкая и превознесенная – это Сын Божий, предвечный Логос. Так вот, выпростанная с небес десница Небесного Отца – это Сын еще до воплощения Своего, руководствовавший пророков. И по воплощении таинственно прикасавшийся к человеческим сердцам. Иоанн Предтеча в этом отношении был Вадим десницей Божией еще с младенческих лет. Из слов самого Предтечи становится понятным, что Бог полагал на табуле раза чистом холсте его сердца свои откровения, и было сказано ему: над кем увидишь в виде голубя Духа Святого, снисходящего, и на ком увидишь его почивающим, тот есть Сын Божий, Агнец, берущий на себя грех мира. Итак, святой Иоанн Предтеча по исключительному своему смирению и чистоте сердечной сподоблялся непосредственных откровений свыше, почему утверждал колеблющегося, когда, вы помните, он послал двух своих учеников, уже находясь в темнице, дабы они спросили Иисуса: «Ты ли тот, которого мы чаем, или надлежит прийти иному?» Не потому, чтобы сомневался в божественном достоинстве того, на кого возложил руку, и о котором слышал глас Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение». Нет, не сомневался Иоанн Предтеча, не изменила ему рассудительность и любовь, но он посылает своих учеников дабы они услышали из уст Иисусов смиренное свидетельство. Вот нищие благовествуют, хромые исцеляются, пленные выходят на свободу. То есть ученики должны были Иоанна Предтечи увидеть, узреть, услышать, что на Иисусе исполняются все древние пророчества. Но вернемся к вашему вопросу. Иоанну Предтечи не было грустно никогда. Грустно бывает только маленьким девочкам, которых поругал папа, или мальчикам, у которых отняли любимую игрушку. Святой Иоанн Предтечи был выше наших греховных эмоций, нашей земной ограниченности, будучи чадом Святого Духа, как и пророк Божий Илия, в духе и силе которого он пришел проповедовать. Скажите, пожалуйста, если человек по Божьему повелению, по обстоятельствам и по зову сердца отдает свою жизнь за други своя, значит, за Иисуса Христа. Это и есть Евангелие в нашей жизни. Если речь идет о крещенном воине, который по зову сердца защищает свое отечество и полагает жизнь там, где люди, кони, ядра, конечно, этот подвиг приемлет, принимает сам Господь Иисус Христос, и это есть Евангелие, исполненное в жизни мученика, воина, за правду Божью сражающегося. Впрочем, есть подвиг в бою, а есть подвиг в быту. И мама тоже отдает свою телесную жизнь, свою молодость, красоту, здоровье детям, которых она рожает с верою, с болью, со слезами. Но мало родить, важно еще и воспитать. Вот я только что приехал из Ростова на Дону, общался с мамой, которая дала жизнь 18 деткам, и всех их родила, я, по-моему, рассказывал об этом. Из 18 детей, 10 мальчиков, все стали священниками. Конечно, она полагает жизнь за друзей своих, и это и есть Евангелие в ее жизни, как говорит апостол о замужних. Они спасаются чадородием, если Бог дает, бывает, что и не дает Господь детей, пребывая в вере Господу и верности мужу. Вот так и надо жить на земле, чтобы стать человеком, получить от Спасителя как подарок вечность, спасение бессмертной души. Подарок вечность нас ждет не там, за гранью земного бытия, а здесь и сейчас. Христос и есть тот дар бесценный, который таинственно являет свое присутствие в глубинах верующей человеческой души. Христос Спаситель есть Бог живой, а значит, Он своим воскресением животворит нас. И если мы устремляемся к Нему духом и идем путем притрудного исполнения заповедей, смиряясь пред Его божественным всемогуществом и премудростью, и силою, и одновременно раскрывая пред Ним сердце, ибо наш дух тянется к Нему, как к Отцу, жаждет и алчит единения с Ним. Уже здесь, на земле, Христос своим присутствием свидетельствует душе, что она зрит берег спасения, как об этом говорит древний пророк: «Спасение Твое есмь аз», то есть Божье обитание в нашем сердце – это залог нашего вечного спасения, которое есть сам Бог, почивающий в человеческой душе. Евангелие в жизни – это быть честным с собой и другими. Безусловно, безусловно, преподобный Серафим Саровский говорит о том, что истина, желание по истине жить и говорить – это неотъемлемая черта христианской души. И поэтому, если ложь от дьявола, то честь и честность в очах Божьих с собой, с другими – это основание нашей жизни. Итак, быть смиренным, видеть свое падение, но не елейным, то есть не пытаться казаться лучше, чем ты есть. Если быть точнее по свойству русского языка, быть елейным – это не значит пытаться казаться лучше, чем ты есть, но это особый стиль общения, когда ты сладеньким выражением лица, какими-то уменьшительными суффиксами, причмокивая, вот так общаешься с людьми не слишком естественно. Может быть, человек и не пытается при этом показаться лучше, чем есть, а такой он выбрал ложный стиль общения. Ну ладно, при этом надо любить, то есть видеть свое падение и иметь милосердие. Кто же возразит? Но пока не любовь к Богу и к ближним не смирение, на ниве сердца не выросли. Догадываюсь я, под каким псевдонимом кто нам пишет об этом. Пока сорняки страстей забивают душу, как в стремлении к честности не быть, но слишком уж неудобным человеком. Речь не о том, чтобы кого-то обличать, но просто в проявлении себя. Сложно вы формулируете свою мысль, однако, но намерение ясно. Человек находится в борьбе с самим собой. Он напряжен, потому что ему нужно все время выпалывать сорняки гордости, тщеславия, похоти, злобы. Не слишком веселое у него состояние. Он находится на передовой. Он ротоборствует. Меч, щит, стрелы. Он получает раны, ежится, сжимается от боли. В общем, не до легкого такого порхания и чирикания. Так? Так вот, если я честен самим собой, я вот сейчас терплю брань, какую-то там блудную, плотскую брань, или борюсь с тщеславием, гордостью. Как мне при этом быть не слишком неудобным человеком? Вы знаете, правил хорошего тона никто не отменял. По правилам аскетики ты должен скрывать свое вот это внутреннее напряжение, коль скоро ты общаешься с людьми, скажем, тебе назначено вести зум-конференцию. Или ты, учитель, пришел к детям на урок. Или ты дежуришь в храме, и к тебе обращаются с вопросами. Есть такое послушание консультант в санкт-петербургских храмах. Или к тебе просто пришли домой друзья попить чаю, и ты по закону гостеприимства их принимаешь. На твоей физиономии не должно быть написано ничего из прежде перечисленного. Ты должен по правилам общежития, по правилам благовоспитанности быть радушным, светлым, открытым, внимательным. Ты не должен навязывать, ежику понятно, вот это напряжение, вот эти отягощающие тебя какие-то обстоятельства внутренней жизни ближним. Ты должен делиться с ним противоположным. Заповедь о любви требует от нас, чтобы мы были действительно свечами, распространяющими свет и тепло. И Бог всегда даст тебе соответствующую поддержку и силу, брань может потом опять вступить в свои права, но когда ты встречаешь людей, аки ангелов по святоотеческой заповеди, Господь даст тебе крылья и даст тебе доброе слово и поддержит тебя внутренне. И это факт, который подтвердит каждый из членов нашей Zoom Conference. Вот. Причем речь не идет о каком-то елее, каком-то подмасливании, сюсюканье. Вот у нас там Андрей, сторож храмовый в Зеленограде, чтобы я с ним сюсюкал, говорил: «Ах ты мой сладенький, ах ты мой пупсик, ути-пуси». Он скажет: «Батюшка, прекратите это безобразие, говорите со мной по-человечески, как есть». Дорогой батюшка, как правильно читать Евангелие, в какой последовательности? Друзья, ну как оно и представляет нам Матфей, Марк, Лука, Иоанн? Странный вопрос, если бы вы читали его задом наперед. Какое толкование Евангелия посоветуете читать, чтобы понимать изречение Иисуса Христа? Вы знаете, сейчас нам все должно быть доступно. Это зависит от меры вашей просвещенности, книжности, то есть начитанности, вашего, так сказать, духовного вкуса. Если вы никогда не читали «Троицкие листки», издание «Троицкие листки», толковое Евангелие от Матфея, епископа Никона, дореволюционного епископа, такого крепкого патриота, очень вам рекомендую, вам понравится. Его прекрасный высокий слог – это вершина, так сказать, русской культуры, при том, что это издание «Толкование евангелиста Матфея», «Троицкие листки», епископ Никон, рождественский, он вобрал в свое толкование всю святоотеческую мудрость. Впрочем, к вашим услугам любимая книга отца Иоанна Кронштадтского «Толкование Евангелия от Матфея святого Иоанна Златоуста». Если у вас нет времени, пространные еще нравственные лирические отступления, так бы мы их назвали, Иоанна Златоуста читать, он очень часто отходит от текста и обращается к слушателю живым словом. Пожалуйста, Евангелие в толковании блаженного Феофилакта Болгарского. Очень краткие, четкие, но высокие по мысли выжимки сокращений святого Иоанна Златоуста. Есть дореволюционное толкование Гладкова. Вы просто войдите в книжную лавку, перелистайте и найдете то толкование, которое будет всего милее вашему сердцу. Аудиоматериалы, видео я не очень этим увлекаюсь. Аудиоматериалы сейчас начитаны все по существу книги. Сказано, что Иоанн призывал людей к покаянию, крестил крещением покаяния во оставление грехов. Но до распятия, воскресения, вознесения крест был только орудием позорной казни. Видимо, речь идет не о крещении, как мы его понимаем теперь, о чем-то ином. Речь идет о погружении. Погружении в воду. Читайте внимательно Евангелие от Иоанна, вы там пространнее прочитаете, что Иоанн Предтеча, да и в других Евангелиях это видно, заводил людей в воду, знак очищения, и исповедовал их, призывал их каяться, в чем совесть обличала каждого пришедшего. Итак, слово «крещение» – «погружение» по-гречески подразумевает вхождение в воду, но водное крещение Иоанна было предваряющим, оно еще не низводило благодать Духа Святого, как это бывает при нашем новозаветном крещении, установленном в Церкви Божией. Крещение Иоанна умягчало, просветляло сердце, располагало его к принятию веры во Христа. Это знают все. «Не любите мира, ни того, что в мире. кто любит мир, в том нет любви отчей. Эти слова Евангелия от Иоанна соотносятся со словами Христа. Не можете служить Богу и мамонне. Если мы любим Господа, то призваны устремиться к Нему всем помышлением, всем сердцем, всей душой, всецело. Но Христос Спаситель пребывает вне этого мира. Христос Спаситель хочет, чтобы мы нашли Его в глубинах собственного духа. Ты, когда молишься, хочешь быть услышанным Господом, желая вступить в общение с Ним, войди в клеть твою, то есть ум и сердце опусти туда, в глубины духа, и Отец твой, пребывающий в тайне, в глубинах твоего духа, откроется тебе и воздаст тебе явным снисхождением. Ты осознаешь, ты постигнешь, что Он тебя видит и слышит, и любит там, в глубинах твоего духа. Итак, если ты всецело погружен и привязан к предметам этого мира, у тебя просто не останется времени на то, чтобы исследовать сокровенную страну своего духа. Ну, представьте себе, ты просто без ума, хорошее выражение, от породистых собачек под названием Эрдель-Терьер. И посещаешь собачьи выставки, разводишь этих эрдель-терьеров, коммерческие у тебя интересы или еще что-то. В общем, ты такой кинолог прирожденный. И завяз ты на общении, приходится перевозить этих собачек и в Тульскую область на выставки. Ну, где тебе помолиться, когда от тебя пахнет псиной, когда ты общаешься с этими четвероногими своими друзьями, обцеловываешь их, они тебя обслюнявят. Ну, где тебе, милый, раскрыть святую псалтирь, вот когда нужно сосочкой, пипеточкой выкармливать вот этих щенят? Я не говорю, что худо ты делаешь, коль скоро ты, может, зарабатываешь на жизнь, но сами понимаете, такая привязка, такое хобби человеку очень сильно отвлекает от внимательной, созерцательной жизни, то есть от исследования самого себя. Поэтому апостол Павел говорит, будьте в мире, пользуйтесь миром, как не пользующиеся. Есть у него, да, такие слова. Мы вошли нагими в этот мир, и нагими из него уйдем. Все апостолы проповедуют вот такую охлажденность к временным, тленным, приходящим планам бытия. Из этого не следует, что мы подражаем йогам в их холодности, в их апатии, в их отчужденности от людей. Нет, мы знаем, что Бог горячо любит каждого из нас. Он любит настолько каждого из нас, что подъял смерть, взял на себя вину каждого из нас. Это ли не любовь, такое самопожертвование до предела? При этом, восстав из мертвых, Он простирает нам руки со креста, Он ниспосылает нам свою божественную благодать, Он ищет, чтобы мы отозвались на Его призывный зов. И самая, наверное, большая драма на земле – прозевать эту любовь, пройти мимо Христа, так и не познать, что ты любимое Божье создание, что Господь хочет исполнить тебя своих даров, а прежде для этого очистить, научить смирению, чтобы ты смог воспринять полную кошелку божественных милостей. Мы как-то говорили с вами недавно, что главная драма и трагедия для многих из нас – это вот какое-то такое нечувствие, такая толстокожесть, такое сердечное отупение – что человек даже вот как бы не отрицает, но не ищет божественной любви, не хочет себя изменить, дабы эта любовь перекалила его, согрела, просветила, насытила, облаженствовала. Говорит, ну я не монах, я не монах. Вот, а при чем здесь монах, не монах, когда ты крещен, поэтому можешь ты не быть, но гражданином Небесного Иерусалима быть обязан. Ну, поехали дальше, дорогие друзья. Да, я вот и сказал, что изречения эти весьма сочетаются. Бог отдал Сына Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, речь идет о людях, о бессмертных душах, о венце творений, человеке, каждом из нас и всех вместе взятых. А в другом контексте «не любите мира, не того, что в мире», речь идет о пристрастии к земным предметам. Я уже достаточно выразительно это описал, рассказав о приплоде или помете. Слово выразительное, правда? Помет, сучка, скобелем, вот повязались, и вот помет. И вот этот помет вам нужно выкормить, выносить, продать, пристроить. Ну, простите, не очень поэтичные, но такие исконно русские слова. Хозяин виноградника заплатил динарий, как тем, кто перенес и жар, и зной, так и принятым в девятый час, то есть на склоне их жизни. Можно ли применить эту притчу к себе? Ну, все, что мы читаем в Евангелии, нужно по-умному, духовно, рассудительно применять к себе. Впрочем, в каком контексте? Ты работаешь несколько лет за одну и ту же зарплату. На твое место берут человека с теми же обязанностями, с зарплатой в два раза выше, а тебе оставляют в прежнем. Как в своем уме и сердце поискать и стать справедливости? Дорогие друзья, Спаситель нам говорит не о зарплатах. Спаситель говорит нам о даре Святого Духа, о том, что Он не меру дает Духа Святого в ответ за покаяние и любовь, в ответ на покаяние и любовь. Что касается земных зарплат, тут, знаете ли, полный произвол и чехарда. Вы работаете в частной компании, ваши хозяева, может, когда-то они были вашими друзьями или считали вас соратником. Сегодня перестроились, у них какие-то новые симпатии, какие-то новые приоритеты, новая шкала ценностей. Они набрали каких-то своих племянников или каких-то зазноб, да, положили им зря плату по собственному усмотрению. Зря плата, это, может быть, не вполне соответствует квалификации, IQ, интеллектуальному уровню этих людей, даже удельному весу труда, который они вносят в организацию. Так их левая нога захотела. Вас-то держат на положении падчерицы или пасынка, а у них там альянс. Вот. Это навряд ли между собойчик нужно рассматривать в рамках социальной справедливости. Наш народ, вы знаете, всегда жаждал этой самой справедливости в распределении материальных благ. Это просто изменение курса вашего заведения, где после социалистического периода от каждого по способностям, каждому по потребностям наступает период частного капитализма, соответственно, доминирование волюнтаризма, вот как ему захотелось, так вот он и положил. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, и как себе предложить евангельскую притчу, я бы сказал, не парься. Да, ты погоды не делаешь. Тут явно речь не идет о каких-то пропорциональных вашему труду и выслуге лет в выплатах. Это совершенно другой коленкор. Да, тебе многого не обещали, выплачивают то, что обещали. Я бы здесь нервы себе не портил и токсинами какой-то зависти или возмущения не обуревался. Знаете, олигархи своим детям платят 100-миллионные зарплаты, а вы там какая-нибудь третья бухгалтер получаете свои 120, что, наверное, неплохо по общему ранжиру. Будемте с вами, дорогие друзья, хранить мир, равновесие ума и сердца. Благодарю тебя, Господи, за то, что у меня есть, трижды за то, чего у меня нет, слава Богу. Кусок хлеба с маслом вологодским у меня есть, но остальное приложится. Зато у нас есть то, чего, может быть, там нету, этих пригретых на тепленькие места рассаженных. У нас есть Божественная Евхаристия, у нас есть сам воскресший Христос, его неоскудевающая благодать. Согласитесь? Это великая и ни с чем не сравнимая, неоценимая милость Божья. В Евангелии от Иоанна сказано, несмотря на то, что Господь сотворил множество чудес, все равно не веровали в Него. Где веровали, а где не веровали? Читайте внимательно Евангелие. Речь идет о городах Назарете, Капернауме, где Спаситель рос у всех на глазах, где его почитали сыном Иосифа, и там он практически не совершал своих чудес, потому что не встречал веры, не встречал жажды богообщения, встречал только скучные лица, перекошенные физиономии. А почему он у нас не творит таких чудес, как будто бы в Иерусалиме? А как он это знает Писание, нигде не учился? Не так ли мы, дорогие друзья, себя чувствуем, когда нет по отношению к нам симпатии и доверия? Правда? Когда есть доверие, благоговение, у вас просто отверзаются уста, у вас истекают какие-то потоки добрых, мудрых, светлых слов, вы вдохновляетесь, ну вот педагоги это знают. А если сидят ленивые детки, не конфетки, ничего им не нужно, апатичные, насмешливые, вы распинаетесь, они вас даже не слушают, у вас как будто бы скотчем слепили уста. Если так бывает на земле и в земных вещах, знаете ли, и священнику бывает нечего сказать, если он общается с людьми, характеризующими самих себя как вот светки. Мы агностики, мы такие вот долгоносики, не знаем, откуда крещение Иоанна, вот не знаем. Потому что если скажем, что знаем, услышим вопрос, а почему же вы не крестились, как крестились блудницы, мытари? Если скажем, что оно не с неба, то нас побьют камнями, потому что народ-то верует Иоанну Предтече. Поэтому мы агностики, мы не знаем. И что мы слышим в ответ? И я вам не скажу, какую властью я сие творю, вот изгоняя из Соломонова притвора овец и волов, опрокидывая столы с монетами. И я вам не раскрою тайн, откуда я пришел. И слово мое не вмещается в вас, вы не от двора моего, вы не из овец моих. И если не уверуете, что это я, говорит Господь, так и умрете во грехах ваших. Вот причина молчания Спасителя, когда он молчал перед Иродом, требовавшим от него чудес, когда молчал перед Пилатом, говорившим: «Что ты молчишь? Я имею власть отпустить и распять». Спаситель ему сказал: «Ты власти надо мной не имеешь, тебе дано только свыше, но больше греха на тех, кто отдал меня тебе». Итак, что Бог творит, никому не говорит, если встречается с таким упорным неверием, агностицизмом, то есть гордостным самоутверждением, привычкой все подвергать сомнению. Христос ищет детской реакции на свое слово. «Благодарю тебя, Отче, что ты утаил от премудрых и считающих тебя разумными чудеса твои, но открыл то младенцам, когда с детской радостью, доверием Матфей, Закхей, Вартимей, слепец, только слышали, только видели или чувствовали, как слепой Иисус проходил, и сразу кричали: «Иисусе, наставничай, сыне Давидов, спаси нас, погибаем! Ты Иисус, сын живого Бога!» Ты имеешь такие слова, которые отзываются жизнью. Ты имеешь глаголы жизни вечной. Господи, мы от тебя никуда не уйдем. Мы за тобой хвостиком будем ходить. Даже если пойдешь в Иерусалим, где тебя хотят убить, мы пойдем с тобой и умрем с тобой. Вот как апостолы, дети по искренности любви, как они реагировали, отзывались на слова Господа. Поэтому Господь их похваливал, говорил: «Другим вот не дано ведать тайны, а вам дано. Дано, потому что вы их, как Мария, принимаете вглубь сердца и складываете непонятные на первый взгляд притчи в сердечных шкатулках, еще спрашиваете меня, ищите у меня разъяснение, что это такая за закваска саддукейская, фарисейская, которой нужно, от которой держаться подальше. Закваска – это есть лицемерие, есть как раз стремление выглядеть тем, кем ты не являешься, представляться на людях, выдавая себя за какую-то особу, благочестивую или какую, на деле сердце может далече отстоять от Господа. Как может открыться внутренний взор, как подготовить почву души для восприятия Евангелия? Христос Спаситель первонаперво об этом сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Хочешь, чтобы вера вошла в тебя, тебя очистила, перекалила, осветила? Покайся. Покайся, то есть в свете Евангелия признай свои огрехи, исповедуйся в них, пожелай от них избавиться, возопи, восплачь, припади ко Христу: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Исповедуйтесь, Отче, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, и несем достоин наречься сыном или дочерью. Прими меня в числе наемников Твоих, каюсь, Господи. Вот если ты так приступаешь ко Христу, к стопам Его полагая свои грехи, выворачивая наружу все, что тебя унижало, оскорбляло, мучило, Господь прикоснется своей всеисцеляющей десницей, излечит твои гематомы и опухоли, очистит тебя от всех этих духовных миом, и душа твоя возрадуется и восторжествует, как Исаия пророк пророчествует: «Возрадуется душа моя Господи, яко облече мя в ризу спасения, возложи на главу ми венец, яко невесту украсил пред собою». Когда апостол Филипп спросил вельможу царицы Эфиопской: «Разумеешь ли, что читаешь?» Тот ответил: «Как могу разуметь, если меня не наставят?» Вот и многие, кто объявляет себя христианами, толкуют Евангелие как хотят. А где искать критерии истины? Уж очень много сделалось учителей-толковников в наши дни. Приходится остерегаться. В Новом Завете много раз повторяется предупреждение. Критерии истины – это перст Божий, это Дух Святой, который дает нам разумение Евангелия. А Дух Святой запечатлел разумение Евангелия в толкованиях, которые в церкви, как в сокровищнице, бережно сохраняются и преподаются чадам церкви, как молочная рисовая кашка, как манная каша с земляникою, как пшенная каша с тыквою. Нужно только заказать то, что вам интересно. Мы сейчас поговорили о общеизвестных толкованиях. Глазки у вас и раскроются, и вы обретете золотой ключик разумения. И не будете фантазировать, читая Евангелие. А то, знаете, даже вот талантливейшие архиереи с даром слова, почившие уже, большую проповедь предлагали, а вслед за ними вот священство, которое толкует Евангелие ежедневно на радиопорталах, уже эпизод мною упомянут. Иоанн Предтеча сидит в темнице, посылает учеников к Спасителю, и ученики от имени Предтечи спрашивают: «Ты ли тот, кого мы чаем, или ждать другого?» И вот архиерей один почивший, совершенно харизматичный человек, и современные священники начинают фантазировать. Иоанн Предтеча, вот он сидел в темнице, и как человек он поддался искушению, и пришло к нему сомнение: а может быть, это не Сын Божий во плоти? Я вот сижу в темнице, если бы Бог пришел во плоти, разве бы Он бы меня оставил вот так страдать? И пришло к нему искушение, и он искренне в нем признался, послав своих учеников, дабы они выяснили, Христос это или нет. Мама дорогая, все святые отцы дружно говорят, что возложивший руку на десницу в Логоса во плоти, изрекшийся Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, увидевший Духа Святого, опочившего на Иисусе, услышавший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение». Иоанн Предтеча никогда не усомнился в Иисусе, а он поступает как пастырь, желая, чтобы его ученики отлепились от него и прилепились ко Христу. И далее по тексту. А тут архиерей и вот некоторые священники богословским образованием по радио нам говорят: вот Иоанн Предтеча, он поколебался духом. Да, и святые могут колебаться, но затем все-таки укрепился и пролил кровь за Спасителя. Вот не надо нам отсебятины, правда? Поэтому мы с вами не словесные бараны, а словесные овцы. И то, что батюшка говорит, самбона или профессор богословия, если совпадает с нравственным преданием церкви, с тем, что Дух Святый уже облёк в слова и толкования, мы принимаем. А если не совпадает, мы не принимаем, не считаясь табелью о рангах. Если нам кто-то скажет, пусть вообще там дипломированные с орденами, скажет: вот святые отцы все-таки оставляют лазейку и надежду на то, что осужденных на страшном суде нераскаянных грешников потом помилует Господь, потому что сказано, и будет Бог всяческое во всех. Вот эту цитату из Священного Писания совершенно произвольно толкует. То есть будет Бог и в Иуде, будет и в Антихристе. Так что ли получается уже в конце всего и вся, когда Сын свершит свой суд, и Отец все отдаст Сыну. Будет Бог всяческое во всех. Речь идет о том, что благодать Святого Духа совершенно усовершит тех, кто послушен Евангелию, усовершит каждого из кающихся, и тело Христово после страшного суда будет исполнено Духом Святым, и ни в ком из вас уже не будет никакого недостатка, потому что Церковь есть полнота все собою наполняющего, даже если были у тебя какие недоработки, но ты каялся, верил, молился и любил, Бог возведет тебя к исполнению заповеди. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, потому что ты здесь определился, и доминанта твоя – это покаяние, вера и любовь. А тут нам говорят, Бог будет всяческое во всех, это значит, вот и те, кто плевал, казнил, ругался, вот, говорил, лучше сивуха, чем православие, чем больше мы расстреляем черносотенного духовенства, тем лучше, дорогие товарищи. Умер там от какого-то сифилиса мозга, вообще о покаянии не думал, а он говорит, Бог будет всяческое во всех. Нет, дорогие товарищи, мы вверяем, конечно, всех Господу Богу, не нам судить, мы хотим, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, но мы верим Священному Писанию и верим, что критерий истины для нас – толкование Духом Святым запечатленным. Что-то я опять распоясался, давайте дальше. В Евангелии сказано, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже согрешил с ней в сердце своем. Это относится к женскому полу, но ясно, что и всякое, кто смотрит на мужчину с вожделением, уже согрешило в сердце своем. Вопрос. Пушкинская Татьяна не попадает ли под это определение? Точнее, увлечение Пушкинской Татьяной. Ну, если бы вы были ее няней, и она бы вам рассказала... Ах, няня, няня, мне не спится, Онегин всюду предо мной. Ах, няня, няня, дай напиться воды студеной и живой. Вот, вам бы няня рассказала, что Татьяна Ларина целомудренная девушка. Она... Конечно, увлеклась Онегином, но так, чтобы воображать себе постельные увлечения, уж простите, пожалуйста, каков вопрос, таков ответ, с этим мачо. Она, конечно, такого себе не дозволила бы, да в нее даже и к ней бы не приблизиться, она была хорошего воспитания, она была девушкой безразвращенного какого-то воображения. Увлечение ее захватило, но это увлечение было, как мне хочется верить, я думаю, что на гусином болоте меня поддержит. Это было такое романтическое увлечение. Вот, она мечтала, ну о чем она мечтала? Что они будут вместе конные поездки совершать. Вот. Мечтала ли о том, что Онегин на третьем году супружеской жизни подарит стиральную машинку ей? Навряд ли. Навряд ли. Вот. Но у чистой особой мечты-то, правда, невинные, целомудренные. Несчастной жертвой Ленский Палды сны Татьяне снились не самые хорошие. Ну, дорогие друзья, сны Александру Сергеевичу Пушкину, видимо, снились. Не всегда хорошие. Но давайте спросим Флориду, Сергея Трифирина. Он знаток человеческой души, в том числе души женской. Вот. Татьяне приснился кошмар средней тяжести, насколько я помню. Медведь гнался за ней. Но Татьяна с медведем не грешила. Она от него просто бежала. Поэтому я хотел бы оправдать перед нашей Zoom-конференц Татьяну Ларину и сказать, что эта натура не случайно была возведена на пьедестал Александром Сергеевичем. Вспомните ее малиновый берет, вспомните ее такой строгий профиль. У меня вообще есть догадка, что Пушкин в своих поисках земного идеала, некоторые говорят, взял за неподражаемый образец Е.А., да, Е.А., та, которая основала лицей, возрожденный на наших глазах Владимиром Владимировичем Путиным. Слыхали указ? Предложение Владимира Путина возродить Царскосельский лицей. Это очень большая веха в нашей жизни. Дай бог, преподаватели будут достойные. Итак, Пушкин, говорят, всех мерил, кем он увлекался, Воронцова, барышни из Тригорского, потом Оленина, что он вот на образчик, на Елизавету как бы ориентировался. А мне сдается, дорогие мои, как не прекрасна была Елизавета, вот этот небесный идеал, я думаю, что Наталья Николаевна не уступала вот этому юношескому идеалу, и не случайно Пушкин в духе своего времени назвал Мадонной Наталью Николаевну как образец чистой красоты. Вот. Но, конечно, все равно за всеми женскими образами стоит божественная премудрость и красота, что отчасти выразилось в философско-религиозном культе прекрасной дамы Серебряного века. Помните Константина Философа, это брат святого Мефодия равноапостольного, и в юности Константину Философу, будущему Кириллу Мниху, явилась прекрасная дева в сиянии божественной благодати. И она была столь прекрасна, что Константин обратил на нее свой взор, и с тех пор для него померкли все земные устремления. Вот как непрекрасны наши дамы тут в Zoom-конференции. Константин, философ, всем сказал: «Нет, я обручился премудрости Божией». То есть в образе этой чистой, непорочной девы явилась ему премудрость Божья, благость Божья, благодать Господня. Значит, сам Христос пленил ум и сердце Константина. Вот, возвращаясь к нашему поэту, который искал здесь нетленного образчика и наделял божественными эпитетами героинь своих станцев, мадригалов, своих элегий, конечно, образ небесной красоты подменяется образом женской красоты, и не случайно Феофан Затворник называл болезнью, вот влюбленность, болезнью, потому что все земное, ограниченное, тленное, причиняет боль и страдания, коль скоро ты пристрастился к этому тленному, и только нетленная благость Господня, благодать. И тот, кто стоит за этой благостью, прекраснейший сынов человеческих, доставляет сердцу невозмутимый покой и мир. Не правее ли были крестьяне, у которых молодые зачастую не видели друг друга до венчания. Но вы знаете, во все крайности, мне кажется, всегда нехороши. И есть такие русские сказки, где подсовывают одну бабенку вместо другой. Вот, и потом на утро какое-то разочарование. Вспомним, давайте с вами библейскую историю с Лаваном, который подсунул. Иакову Лию подсунули, а возлюбленная ему Рахиль оказалась дистантом, и он еще 7 лет трудился ради нее. Я думаю, что все-таки, если спросить лично вас, а желаете ли вы вот такого варианта, коль скоро думаете остепениться, чтобы вовсе не видеть вашу избранницу и жениться вслепую? Я думаю, что вряд ли кто-нибудь сказал, ну, я готов. Все-таки, знаете, нам даны глаза и сердце, и чтобы познать личность, нужно воспринять ее духом, но душа наша смотрит через глаза и уши, и уста, поэтому я против такой брутальности. Говорю с младшим поколением о науке. Какие слова Священного Писания вспомнить при таком разговоре о нравственных основах научной деятельности? Вы знаете, прекрасно в апостольском предании сказано: «Добро недобро сделанное не есть добро». Цель не оправдывает средства. А то сейчас под наукой уже евгенику разумеют. Это значит селекция человеческих особей. Вот нам сообщают, что человеческий эмбрион уже выводят там из каких-то ДНК, РНК, каких-то там стволовых клеток, уже выводят, выращивают не овец, не черепах, а уже каких-то гомункулусов, мама дорогая. Сами понимаете, что это затеи антихристианские. И вы знаете, слово о добре остается аморфным, расплывчатым, если не согласиться с Иоанном Златоустом. Добро – это послушание источнику добра, Богу. Добро – это все, что приближает тебя к Богу. А зло – это противление Богу и его слову. Помните, Господь сказал Адаму: «От всех деревьев и плодов кушай, от этого не вкушай». И вот вкушение от этого обычного древа, коль скоро был запрет наложен Творцом, явилось злом, опытным вкушением зла и следствием этого опыта смертью души. Итак, для человека, не верующего в Бога живого, вы никогда ему не сможете толком рассказать, что такое добро, он будет все подвергать сомнению, скажет, это все относительно, у одних добро так, у других добро сяк, у цыган добро своровать, что плохо лежит, и будет вас путать, и сам запутается. Поэтому, конечно, основа нравственной деятельности – это живая и зрячая вера в Бога, которая открывает себя в откровении. Откровение запечатлено в двух вероучительных источниках, оазисах. Это Священное Писание, Священное Предание. Все, что Церковь, столб утверждения истины содержит. Ну, давайте мы будем завершать. Поздравляем еще раз именинниц. Вопрос. Не оставь воли Божией для исполнения воли людей. В том смысле, что иногда воля человеческая противоречит воле Божией. Антоний Великий предупреждает, чтобы мы, общаясь с людьми, не ходили у них на поводу и незаметно не отлучились от Небесного Отца. Как это бывает? Ну, например, папа воинственный говорит сыну: «Выйди во двор и дай по носу каким-то двум подросткам, которые громко кричат и не внемлют моим предупреждениям. Замолчите!» Они там кричат, в пейнтбол играют или еще что-то. Мальчик выскакивает на улицу, брутальный папа, брутальный сынуля, и бьет прямо по носу этим мальчикам, может быть, на 5 лет они младше его, подростки 11-10 лет, разбивает им носы, потому что папа так сказал. Мальчики с плачем, забыв свой пентбол, уходят куда-то, размазывая сопли и кровь. Это я рассказываю вам про свое детство, как нас били, били метростроевцы в нашем доме. Вот. Мальчик вернулся, так у него распух кулак, потому что он довольно сильно дал полный. Говорит: папа, ну ты слышишь, воцарилось молчание. Молодец, хвалю, казак, поешь теперь борща. Ну и что это такое? Это как раз потеря образа Божия в человеке. Потому что воля человеческая совершенно не совпадает с волей Божией. А воля Божия была, чтобы этих отроков приструнить, но не прибегать к такому жестокому и бесчеловечному образу. И если же кто не вполне располагается и не вполне предается воле Божией, дозволяет себе некоторые мнимо благие желания, то он по временам будет впадать в малодушие, в нетерпение. В избежание чего советует мыслить так: «Все будет, как будет, я хочу, как будет, но не хочу ничего своего». Ну, здесь что, о чем здесь говорится? Человек вверяет себя в волю Божию, но не вполне, как все мы, позволяет себе мнимо благие желания. Ну, например, вы съели язычка, как я сегодня попал на именины, к верам, надеждам, любовям. Там был язычок, очень хорошо приготовлен, с хреном. Валера, вы меня слышите? С хреном язычок. Понимаете, да? Вот. А потом говорит: батюшка, тут еще баранья ножка вас ждет. Я думаю, ну какая же баранья ножка, когда мать Иеронима, вы-то вот равнодушны к бараньей ножке, а я-то нет. И я думаю, какая баранья ножка, когда я уже норму свою выполнил. А мне говорит: батюшка, ножку специально для вас запекали по особому рецепту, карпатскому рецепту. На вот Западной Украине есть такой рецепт, ножку подвешивают, и вокруг нее ходит, говорит: гарна ножка, запекайся поскорей. И я говорю: ну хорошо, ну чуть-чуть мне этой ножки положите, немножко ножки, батюшка. Не побрезывайте, не побрезывайте, вот вам от ножки полкило. И что? Мнимо благое желание, и впадаешь ты в малодушие и нетерпение, потому что и не только в малодушие и нетерпение, а и смущение, печаль, если ты отяготился, ты чувствовал, что уже ножка это не во славу Божию, и нетерпение у тебя какое? Надо до туалета еще добежать, и получается нетерпение, понимаете, да? Евангелию присущ максимализм, полная самоотдача Богу и ближним. Вы знаете, любовь всегда нас побуждает к подвигу. И посмотрите там какой-нибудь «Юнон и Авось» спектакль, да? Посмотрите «Ромео и Джульетта», кланы Монтекки, Капулетти, а вот они полюбили друг друга и готовы были на все, полная самоотдача. И если так бывает на земле, то что же можно сказать в отношении нашего стремления к источнику божественного света и милости? Сложно даже представить, кем был бы работающий мирянин, живущий по Евангелию. Не будем, друзья, называть себя мирянами, помарянами. Прочитайте Макария Великого, он вообще не пишет о монахах и мирянах, он пишет о христианах. Христиане – это сыны света, сыны царствия. В нас, мирянах, ничего мирского быть не должно. Святитель Феофан говорит, что мы живем в миру, но не по-мирски. Христианин должен водиться Духом Святым. Вы, духовные, исправляйте согрешившего духом кротости. Кто не любит Господа, маранафа. Если ты любишь Господа половинчатой, какой-то четвертичной любовью, то ты мучаешь свое собственное сердце. Наше сердце создано цельным. Только в Боге успокаивается сердце мое. Господь — это не тот, кого можно возлюбить по-мирски. Ну, монахи там, они любят всей душой. А я люблю краешком, периферийным сознанием. Вот, потому что в глубине сердца я собаковод, я целую в мордочку своего спаньеля и засыпаю с ним. Нет, Господь у нас занимает, Нина Александровна, согласитесь, первое и единственное место. Понимаете, почему Тавриды такое светлое место, что там живут боголюбцы, а все остальное как бы по боку, с кондачка. Не соглашусь я, что работающий мирянин – это такой полуфабрикат, в отличие от какого-нибудь отшельника-пустынника. Судить Господь нас будет по Евангелию. Что делать? Что делать? Впустите Христа в свое сердце. Ведь Он говорит: «Отворите мне, дабы я вошел и вечерял с вами». Почаще ему говорите: «Господи, возьми мое сердце, Господи, возьми самые намерения мои, Господи, научи меня отдать Тебе душу свою. Хочу, чтобы душа моя потерялась в этом мире, а обрелась в Твоих милостивых руках. Господи, Ты моя жизнь и мое дыхание». Научи меня дышать Тобой. Господи, ничего не хочу, никаких успехов, ничего земного, лишь бы Ты не побрезгвал моим недостоинством, и Тебе было свободно и просторно в душе моей, чтобы Ты властвовал мною, ибо Ты слепил меня. Господь вас слепил не для производственной деятельности, Господь вас слепил не для литературных каких-то там отвлеченных занятий. Господь ваше сердце слепил для того, чтобы Дух Святый, предочистив его, позволил всей Троице таинственно опочить вас. Ну и ну! Ну вы, батюшка, загнули! Скорее выключайте Zoom-конференцию, нет мочи этого слушать. Но, тем не менее, ответ на ваш вопрос. Кто много любит, тому много и прощается. А кому, кто мало любит, тому кажется, что ему ничего не прощается, он только мыслит о Христе как о судьи. А Господь пришел не судить этот мир, а спасти этот мир. Господь пришел сделать вас счастливый и блаженный, и радостный, и благодарный, потому что Он сам есть наша радость, наше благодарение. Поехали дальше. Приходящие в апостольскую общину люди приносили к ногам все, что имели, не думая, что христиане могли жить большими поселениями с особым укладом. Скорее всего, апостолы перераспределяли имущество, чтобы была равномерность, и люди жили своими домами. Да, вы знаете о том, что было ежедневное раздаяние материальных благ, заботились о пожилых, заботились о больных. Апостолы водились Духом Святым, там никакой продразверстки не было. И поэтому люди были богатыми, зажиточными, от избытков своих они приносили имение, никто ничего не называл уже своим, как вот в монастыре. Никто не называет ничего своим, хотя условно можно сказать, это моя келья. Сегодня она твоя, завтра она не твоя. В этом смысле мы и, живя в своих жилищах, должны все-таки учиться воспринимать все как Божье. Господи, это Твое, это Твои дары, это все Твоя милость, это все богатство неправедное, Ты им владеешь, а не я. Поэтому мы должны этим богатством уметь потихонечку делиться, да, не зажимать свое сердце, а все время как-то упражняться в таком тайном доброделании. Господь попустил наказание Анании и Сапфире за корыстолюбие, за нежелание этой равномерности, ну, если точнее, за ложь. Они, вы помните, апостолам сказали неправду. А правда ли, что за такую цену вы выручили имение, которое вот цену вы положили сюда? Да, правда, на самом деле оставили себе загашничек. Надо было сразу правду говорить. Петр, мы оставили себе кубышку с динарами, потому что у нас есть внуки, и как знать, что там приключится с ними. А вот то, что мы можем, мы жертвуем. Я думаю, что Петр бы не возражал против такого варианта, а уж когда ложь пошла не во спасение, а в погибель, то конец был другой, трагический. Необходимость равномерности. А вот не понимают, что необходима равномерность. Ну, вы знаете, просто будем жалеть окружающих людей, равномерности не дождешься, все в этом мире иерархично, но Господь даровал нам жалостливое сердце, оно нам очень важно. Отсюда проистекает перераспределение любви, а равномерности в мире никогда не будет, вы это знаете лучше меня, это доказывает человеческая история. Покайтесь, покаяние в нашей жизни отличается от ежедневного исповедания кров. В чем есть покаяние? Господа, исповедь – это всего лишь фрагмент. Покаяние – это мое стремление к Иисусу Христу. Покаяние – это уже стремление не запутываться в пристрастиях земных, но избрать благую часть в лице Господа. Рекомендую вам книгу, изданную в Оптиной пустыне в 2023 году, называется «Исповедь и откровение помыслов в предании оптинских старцев». Очень интересная книга. Там вы найдете исчерпывающие ответы от Макария, Льва, Амбросия, Варсонофия оптинских о том, что есть покаяние в его всеобъемлемости. И характерно начинается эта книга, входит послушница в келью Амвросия Оптинского, а тот лежал на диванчике, он с трудом ходил, у него были такие мучительные рези в животе, и вдруг Амвросий Оптинский встает перед этой послушницей, поднимает вот так руки, молится, и воздух его поднимает Дух Святой. И он весь сияет божественной благодатью. Она в страхе падает, а он потом обращается к ней и говорит: вот до чего доводит, вот мера истинного покаяния. Но пока я жив, никому об этом не говори. Таким образом, покаяние – это не просто я съела вчера йогурт, а не положено было, день был постный. А покаяние – это воздаяние плодов. Ты покаялся, что не любил Христа и прилеплялся к тому, что Господу неприятно. И выражение твоего покаяния – это уже непрестанное тяготение к Спасителю с молитвой к Богу, с любовью к людям. Разрешите, дорогие именинницы, в завершение нашей зум-конференции, которая продлилась на 2 часа. 2 часа, да, ну, учитывая, что я опоздал почти что на 25 минут, мы на полчаса с вами затянули конференцию. Разрешите благословить вас этой розой, итальянской во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И вы при наличии творческой жилки можете сейчас принюхаться к этой розе, и легкое благоухание, аромат. Мама дорогая, тут к нам подключился какой-то африканский товарищ, я таких лиц еще не видел. То ли это король с берегов слоновой кости. Dear African friend, I'm a little bit feared. Я немножко боюсь. Это знаете. Ну, я не буду, дорогие друзья, конференцию сейчас продлевать. Давайте прощаться. Но меня просто умилил этот африканский друг. Умилил приятно. Сегодня Африка действительно расписывает в своей любви к России. И дай Бог, мы еще вместе с вами, дорогая Матерь Ранима, съездим на речку Лимпопо. И там посидим на бережку и побеседуем о том, как придет к нам единство великой, малой и белой Руси. И возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Христос воскресе, воистину воскресе!